Глава 10. Союз. Внутреннее пространство. Из записей отца. Внешнее сходство эквестрийских пони с обычными лошадьми приводило к весьма печальным последствиям, особенно первое время. Фермеры не могли взять в толк, почему их подопечные отказываются есть сено и овес, а также комбикорм, предназначенный для крупного рогатого скота. В некоторых случаях это приводило к трагическим последствиям, когда оголодавшие поняши банально умирали от голода или заворота кишок, не в силах переварить неподходящую для себя пищу. Дело в том, что эквестрийцы конструировались как всеядные существа, а их зубы и пищеварительный тракт практически ничем не отличался от человеческого. Высокоразвитый мозг требует еды, богатой белками и углеводами, так что помимо яблок, корнеплодов и хлеба, они активно употребляли в пищу мясо, яйца и молоко. Почти в каждом городе имелась своя бойня, куда пони-фермеры отводили домашний скот. К примеру, в Понивилле она находилась на ферме, принадлежащей семье Apple, а мясник Биг Макинтош, кстати, старший брат героини Понивильской шестерки, считался весьма уважаемым и респектабельным горожанином. Естественно, во всех сериалах эта сторона эквестрийской жизни стыдливо обходилась стороной. Ханжество и ложь, царившая в то время на телевидении, просто не позволяла сделать такие откровенные сюжеты. Вот почему у зрителей и людей сложилось ошибочное представление о пищевом рационе поняшек. Трудно описать изумление Брони, купивших себе на распродаже вожделенных домашних любимцев, и убедившихся, что их подопечные непрочно вернуть мясного рулета или бифштекса с кровью. Веганы были особо недовольны таким положением дел. Также хочу подчеркнуть, что... Конец записи. Меньше всего мои новые знакомые напоминали уличных гопников, привыкших трясти одиноких прохожих. Уж слишком прожженными были их рожи. Я не спешил сдергивать с плеча карабин. Возможно, причиной тому была обычная человеческая лень, возможно, ствол обреза, направленный в мой беззащитный живот. И почему, спрашивается, я не удосужился надеть бронежилет перед выходом?
«Это точно он?» — негромко спросил парня с обрезом его напарник, здоровяк, небрежно помахивающий тяжелой дубинкой. «Он, кто же еще?» «Ну тогда кончай и пошли». «Погоди, пусть сначала куртку снимет». «Ему ни к чему, а мне придется в самый раз. Слышь, орел, снимай живо!»
«А польку-бабочку тебе не станцевать!» — зло начал я, готовясь ударить продуктовой сумкой по руке с оружием, как вдруг послышался рев мотора, и в дальнем конце переулка показался большой черный квадроцикл. Его седок, сияющий алым иракезом на макушке, несся к нам, как на крыльях. Налетчики обернулись навстречу новой опасности. Парень скинул обрез, но я заехал ему сумкой по локтю, после чего оба ствола бессильно разрядились в хмурое небо. Секунду спустя квадроцикл снес бандита с дубинкой, и тот сломанной куклой впечатался в бетонную стену. От удара машину занесло, и она чуть не перевернулась. Я скинул с плеча карабин и, не колеблясь, выстрелил в первого налетчика. Бедняга завыл, выпустил обрез и упал на асфальт. Третий нападавший сумел сделать правильный вывод из всего случившегося и помчался прочь. «Добей его!» — крикнул мой неожиданный спаситель. — Добей, иначе дело худо! Мне и так было понятно, что не стоит оставлять живых опасного свидетеля. Мгновение, и короткий выстрел поставил точку суматошной схватки. Череп выпрыгнул из седла, осмотрел сбитого бандита и удовлетворенно кивнул. — То, что нужно. Чистая работа! — Как ты здесь оказался? — поинтересовался я, вешая карабин на плечо. — Стреляли. — Ну, а если серьезно?
— Следил за вами.
Это не местные мокрушники, а гастролеры из Петрозаводска. Тебя заказали сегодня утром в баре «Острые ножики», но у меня там работает корешок, так что к полудню я все знал. Тупые простаки и дилетанты.
А по-моему, они довольно четко сработали.
Ты не понял. Простаки и дилетанты — это ты со своей шизанутой подружкой. Приперлись в Питер как лохи, поселились в настоящем хейтерском гнезде и решили, что так и нужно?
— Погоди, я не понял, при чем тут хейтеры? Это разве не люди полковника?
— А лысом черти забудь. — Помер он.
— Как так?
— А просто. Продрал с утра зенки, увидел пустой сейф. Ну, с горя на месте скопытился.
По-научному инсульт с ним приключился. Говорят, там был полный ящик золота. Так что неудивительно. Ну, не полный, конечно, но кое-что лежало. Короче, в бойцовском круге сейчас идет дележ имущества. Новички по-тихому слились, ребята из высших лиг друг другу глотки грызут. Сам понимаешь, им сейчас не до вас.
Приятно слышать. Но тогда кто нас мог заказать? Я же говорю, панихейтеры.
Хозяин минутки на них работает.
Но это же сумасшедшие сектанты. Неужели от них может быть вред?
Это ты, сумасшедший теленок.
Вроде взрослый парень и не дурак. На мозгов, похоже, нет.
В общем, хватит болтать. Лучше скажи, где искорка.
В номере осталась.
Череп вырвался и мотнул головой. Поехали в мотель. Может, еще успеем. Садись сзади.
Его квадроцикл был переделан под понячью анатомию, потому выглядел очень необычно. Особенно дико смотрелся руль с креплениями для копыта рук. Сиденье, на которое я взгромоздился, плохо подходило для человека. Впрочем, сейчас было не до удобств, тем более, что дорога заняла не больше 2 минут. Череп не стал подъезжать к минутке и остановил машину в развалинах. Прячась за кучами мусора, мы немного продвинулись вперед и расположились на удобной для наблюдения точке, откуда мотель был виден как на ладони.
«Погляди внимательно. Ничего не замечаешь?»
«Мотоцикла на стоянке нет.
И дверь наш домик распахнута настежь. Значит, опоздали. Они, наверное, захватили ее врасплох сразу после твоего ухода.
Но я отсутствовал меньше часа.
Поверь, у этих ребят большой опыт в похищениях.
Но зачем? Что мы им сделали?»
«Ну ты прямо как ребенок. Зачем? Почему?»
«Затем!»
Идол Симург, глава Единой Церкви Панихейтеров, просто обожает редкую технику. Как только ему донесли, что в минутке остановился чувак, прикативший на мотике с ЭТП-двигателем, ваша участь была решена. Ну, а искорка оказалась приятным дополнением.
«Ты знаешь, что на своих ритуалах они приносят жертву пони?»
«Ты шутишь?»
«Нет. Обычно ублюдки покупают же ребят в питомниках. Так дешевле. Но иногда похищают и взрослых.
Во время малых, ежедневных ритуалов они просто берут у жертвы немного крови, чтобы умилостивить своего долбанного святого. А во время больших перерезают горло и вынимают сердце».
«Твари».
«Ага».
«Значит, если я не подсуечусь, то искорку прикончат?»
«Верно. Только не ты подсуетишься, а мы подсуетимся».
Я посмотрел в глаза своему собеседнику.
«Зачем ты нам все время помогаешь?»
Череп громко фыркнул.
«Какая разница? Может, мне просто нечем заняться? Давай оставим этот вопрос на потом. А сейчас пора действовать».
Мы покинули наблюдательный пункт и спустились к мотелю. Череп стал вплотную к ограде, я вскарабкался ему на спину и легко перепрыгнул на ту сторону. Затем, держа карабин наготове, подбежал к будке охранника у ворот. Тот внимательно следил за тем, чтобы никто не подошел снаружи, а вот тыл оставил без внимания. Вырубив его, я открыл ворота, и мой спутник ворвался на территорию. Плечом к плечу мы помчались к домику хозяина. Владелец мотеля сидел перед экраном огромного, как шкаф, черно-белого телевизора, на выпуклом экране которого кривлялся какой-то клоун, пил пиво и хрипло ржал. Заметив нас, он сорвался с места, метнулся к столу, где лежал здоровенный револьвер, но, получив удар прикладом, отлетел к стене. Я взял револьвер, откинул барабан и, убедившись, что он полон, навел ствол на толстяка. Тот испуганно глядел на нас и громко икал. Ему явно было страшно.
«Где она?»
«Не понимаю, о чем вы?»
«Где она?»
«Я буду жаловаться в милицию. Это произвол. Я нахожусь под защитой закона».
«А похищал ты ее тоже по закону?» — рявкнул череп. Потом посмотрел на меня и, хищно осклабившись, продолжил. «Брат, сделай телевизор погромче. Пожалуй, начнем».
«Зачем погромче?» — проблеял хозяин.
«Затем, что мой приятель любит выгрызать человеческие кадыки», — доходчиво пояснил я. «И чтобы не смущать других постояльцев твоими истошными криками...»
«Не надо! Пожалуйста!» —
простонал толстяк с ужасом, глядя на черепа, оскалившего зубы.
«Куда ее увезли?»
«В главный храм. Сам идол Люгор приезжал. Сказал, что преподобный заинтересовался мотоциклом».
«Я знаю, где это!» — прервал его череп. «Думаю, что больше мы из него ничего не вытянем».
«Уверен?»
«Да, это слишком мелкая сошка».
«Прошу!» — заскулил толстяк. «Пощадите, не берите грех на душу!»
«Грех?» — рявкнул черный жеребец. «Для меня убийство Хумана не грех, а благо!» «Но, пожалуй, душонка такого слизняка может отрицательно повлиять на карму».
«Ты знаешь, что это за знак?»
Он ткнул себя копытом в лоб. Хозяин обреченно закивал.
«Знаешь, что с тобой сделают корешки из братства, если выяснят, что ты меня сдал?»
«Никому! Ни слова! Мамой клянусь!»
«Сегодня же дам знать ребятам. И если у храма будет засада, ты не спрячешься нигде.
Буду молчать, как рыба.
Смотри у меня».
Мы вышли из дома и направились к воротам. Он действительно будет молчать?
А как же? Хейтеров он, конечно, боится, но встать на пути воинов дорог может только безумец.
Куда теперь?
До моей хаты. Передохнем и будем думать. Главный храм хорошо укреплен, его с полпинка не возьмешь.
Хорошо, тогда сначала заглянем в наш номер. Вдруг что осталось? Пошли. В номере все оказалось перевернуто, часть вещей пропала, но фотографии, доставшиеся такой дорогой ценой, лежали на месте. Покидав остатки имущества в рюкзак, мы вышли за ворота. «Подожди пару минут», — сказал я. «Мне еще надо кое-что забрать».
«Только недолго. Я мигом».
Слазить в развалины и откопать тщательно спрятанный мешок действительно не заняло много времени. Когда я вернулся назад, сгибаясь под тяжестью, череп удивленным поинтересовался.
«Что это такое?»
«Да вот, маленькая предосторожность. Перед тем, как ехать в архив, мы собрали все ценные вещи и спрятали тут. Знаешь, морда хозяина мне с первого взгляда не понравилась, и потому оставлять патроны золота в номере я посчитал глупостью, а тащить с собой тем более».
«А вы не такие дебилы», — сказал жеребец. «Иногда соображаете».
«Спасибо на добром слове». Квадроцикл пробежался по каду, затем свернул в город и заплутал мимо построек, находящихся в разной степени заброшенности.
«Куда мы едем?» — крикнул я, стараясь пересилить рев мотора. «В Купчино! Самый крутой район этого долбанного города! Здесь живут исключительно правильные бро!»
«Полагаю, что милиция заезжает туда лишь в сопровождении танков и штурмовых вертолетов».
«Точно! Только их техника ерунда, у нас своя есть, но любой вкус».
«Понятно». Минут через 10 мы подъехали к кварталу, обнесенному со всех сторон высокой бетонной стеной, поверху которой обильно змеилась колючая проволока, и остановились около КПП. Шестеро охранников, двое из которых сидели за крупнокалиберными пулеметами, с интересом посмотрели в нашу сторону.
«Это ты, Череп?»
— спросил один из них, широкоплечий парень, с макушки до пят, закованный в боевую броню.
«А что, ожидал увидеть кого еще?» — ехидно поинтересовался черношкурый жеребец.
«Ну, мало ли, кто это там с тобой?
Корешок.
Ручаешься за него?
Как за себя?»
«Ну, тогда проезжай». Выписав несколько зигзагов, мимо перегородивших дорогу бетонных блоков, мы въехали внутрь квартала.
«Сурово тут у вас. А то. Зато безопасно. Учти, если вздумаешь прогуляться по улице в одиночку, все стволы оставь дома. Иначе охранники могут не понять. Тут с этим строго. А предупредительный выстрел они всегда делают сразу в голову».
«Ясно. Спасибо за совет». Мы остановились перед панельной девятиэтажкой, припарковались и подошли к подъезду. Вместо лестницы к двери вел прочный деревянный пандус. Конечно, можно было предположить, что здесь живут исключительно инвалиды-колясочники, но логичнее все же был другой вывод. В подъезде было тепло и уютно, под потолком горел яркий электрический свет. Стены оказались разрисованы великолепными фресками на понячую тематику, во всем чувствовалось копыто настоящего мастера. Консьерж, желтошкурый пегас, восседал за низеньким столиком и что-то записывал в толстой тетради.
«Привет, бро», — сказал Череп, поднимая переднюю ногу. «Дай 4».
Пегас скинул правое копыто, раздался громкий костяной треск.
«Как дела?» — спросил мой спутник.
«Все путем, бро», — ответил консьерж.
«Новостей никаких?»
«Нет».
«Что это за хуман с тобой?»
«Мой корешок».
«Отвечаешь?»
«Отвечаю».
Пегас кивнул и опустил голову. Мы поднялись на третий этаж, и Череп толкнул коричневую дверь.
«Заходи, располагайся».
«Вы даже не запираетесь?»
«А зачем?» — хохотнул он. «Тут такие мастера живут, задним копытом любой замок вскроют, так что можно не суетиться».
«Но у своих не воруют».
«Был случай лет 5 назад, еще до того, как я здесь поселился. Обнесли в соседнем подъезде квартирку».
«И что?»
«А ничего. Ребята еще долго игрались с головой этого умельца на детской площадке. С тех пор, как отрезало. Главное, непонятно почему».
«Ясно», — хмыкнул я, входя в квартиру. Нельзя сказать, что логово Черепа выглядело обжитым. По всей видимости, хозяин не часто посещал свое жилище, но и отвратительной берлогой это место назвать было нельзя.
Стены оказались оклеены симпатичными обоями, линолеум на полу не прилипал к подошвам, а небольшой разгром на кухне создавал ощущение уюта.
«Жрать хочешь?» — спросил он, распахивая дверцу холодильника. «Разносолов нет, но на перекус хватит.
У меня полный пакет продуктов».
«А, да, я и забыл. Тогда давай, накрывай поляну».
Отправив грязную посуду в раковину, я вытер стол и принялся раскладывать снедь. Череп вытащил из морозилки бутылку водки.
«Будешь?»
«Не откажусь».
«Люблю, когда она густая, словно сироп», — пояснил жеребец и выдернул зубами пробку.
Прозрачная тягучая жидкость полилась в рюмке.
«Ну, за встречу»,
— сказал он, опрокидывая рюмку в рот. Я тоже выпил, закусил соленым грибом и с удовольствием налег на магазины салат оливье.
«Скажи, а кто такие воины дорог? Это брасы свободных пони?»
«Ну да»,
— кивнул череп, пережевывая толстый ломоть ветчины.
«Были такие ребята, которые держались друг за друга и не прощали обид. Сейчас от них осталась только слава».
«Почему?»
«Разругались. Пока был жив атаман, он держал нас в копытах и не давал воли. А как погиб, каждый стал сам за себя».
«А ты как к ним попал?»
«Да просто. Родаки были свободными понями. Мы жили в лесу и только изредка высовывали морду из чащи. Наконец меня задолбала такая житуха. Чуть что в землянку прячься и бойся каждой тени. И вот однажды неподалеку от нашей хаты ребята встали лагерем на берегу озера. Купались, пели песни и все такое. Я сначала из кустов за ними наблюдал, потом смелости набрался и вылез. Думал, побьют и прогонят. Так нет. Приняли как родного, накормили такими деликатесами, что в жизни не пробовал. Накатили стопарик. Кстати, будешь?
Не откажусь.
Тогда за удачу. Чтоб в следующий раз мы сидели за этим столом втроем.
Присоединяюсь.
Хорошо пошло. Так вот, понравилось мне у них, и я попросился в компанию. А им всегда новички были нужны. Клеменные в братство войти не могли, а я ведь вольняшка с девственно чистым крупом. В общем, налили мне еще немного. Давай и мы. Третий тост не чокаясь. Приняли в банду. Сначала на заднем сиденье престижным катался. Собственный байк нужно было еще заслужить. Посвящение пройти.
Что за посвящение?
Ритуал такой, когда нужно доказать, что ты не пустое место. Тогда-то я своего первого хумана и замочил. Да ты не морщись. Там такой гад был, что сам бы при случае его порешил. Рыботорговец и растлитель. На руках что ваши, что наши крови столько. Ладожское озеро можно запомнить. Мы трех братьев потеряли, пока к нему подбирались. А мне повезло. Новичкам всегда везет. Выпустил я ему кишки и получил кьюти-марку. Он тронул копытом клеймо на лбу. Думал, вот жизнь поперла, ни у кого такой нет. А потом все покатилось под откос. Друзья предали. Любимая девчонка погибла, братство развалилось. Давай еще по одной, хватит на сегодня.
Снова звякнули рюмки.
«Лучше скажи!» Череп приблизился почти вплотную. Искорка сболтнула, что вам известен способ возрождения Эквестрии. Это правда?
Правда.
Тогда я с вами. Всеми четырьмя копытами.
Почему?
Надоело жить без смысла. Раньше, когда я состоял в братстве, у меня была цель. Были друзья, а сейчас все вокруг какое-то мелкое, пустое. Существовать ради того, чтобы тупо жрать водку и спать с очередной уличной шлюхой? Нет, это не по мне. Лучше тогда сидеть в лесу и бояться каждой тени.
Но ты понимаешь, что шансов на победу практически нет. Мы только начали поиски, вот уже начались неприятности. Второе похищение за неделю. На мой взгляд, перебор.
Ерунда. Неприятностей больше не будет.
Почему?
Потому что вы дилетанты. А после того, как к вам присоединится профессионал, будешь допивать? Нет? А я буду. За наше безнадежное дело. Так вот, как только к вам присоединится профи вроде меня, дело пойдет на лад, обещаю. Давай четыре, бро.
Давай.
Я вскинул ладонь и звонко шлепнул по крепкому копыту.